По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне. Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил, и скажу тебе как брату: душу не мути, а не то рвану по снегу, кто меня вернет, и на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Исторические хроники», и, по счастью, несмотря на нашу заставку, мы с Геннадием Владиславовичем Скворцовым возвращаемся к истории города Томска и медленно гуляем по его улицам. Геннадий Владиславович, добрый день.
Добрый день, да, я рад приветствовать наших радиослушателей. Мы уже начали нашу, говорится, программу в предшествующих вот встречах. И, надеюсь, сегодня мы вспомним что-то еще дополнительно интересное.
Геннадий Владиславович, мы двигаемся от пересечения проспекта Ленина, бывший какой?
Это Садовая улица в данном случае участвует. Или Большой Гранд проспект,
мы говорили. Нет, да, по Большому проспекту, да. От пересечения Большого проспекта с улицей Савиных.
Ну да, начнем так, вернемся немножко к лагерному саду, поскольку здесь мы вспоминали в прошлый раз летние лагеря Томского гарнизона в лагерном саду. В 1911 году летние лагеря были перенесены в другое место, в частности, вот, в пригород по Иркутскому тракту. Возникли тогда, кстати говоря, знаменитые юргинские вот эти полигоны. Уже, ну, то есть площади больше, артиллерийская отработка всего тактических там была задач. А сад наименовали в честь императора Александра II, освободителей, крестьян. Ровно было 50 лет, 1911 год, со дня отмены крепостного права, и решили так вот наименовать. Там планировалось, кстати, открытие еще очень интересного объекта. Это был бы, наверное, первый в России музей под открытым небом. То есть хотели собрать все возможные виды жилищ народов Сибири, этнографический музей по типу музея в городе Стокгольме.
Если не ошибаюсь, в советское время начинали реализовывать этот проект, он назывался «Музей деревянного зодчества под открытым небом», да?
Это был период, да, когда...
Пытались что-то сделать.
Это сделать в Спасском село или Каларово. Там уже начали делать, там было 42 здания старообрядческого скита, вывезены вертолетами. Кстати, довольно было интересно, даже Сенкевич...
А пропали, да,
рассказывал.
Эти здания?
Да, к сожалению, это утрачено, поскольку новое руководство. Там какая-то есть тайна определенная. Ведь много ездил москвичей. Это был единственный в России музей такого старообрядческого...
Деревянного зодчества.
Да, это как бы школа выживания. Вот что замечательно было. Что люди автономно, без всякой помощи извне, на границе Томского, Томской области Красноярского края, организовали вот себе достаточно...
Это в районе Опенесейского канала,
Опенесейского канала, да. Вышли там нефтяники, обнаружили случайно... Все было, даже стояли в туисах зерна заготовлены на полках. Эти печи были, все, 42 постройки, целый поселок.
А поселение брошено было, да?
Впечатление такое было, что кто-то, видимо, присматривал немножко, поскольку старобрядцы стали переезжать в села, они, ну, преклонный возраст, дети забирали, Колпашево, очень много перебралось их там, Белый Яр.
А дети уже не хотели жить.
Дети уже, конечно, они были другой формации. Ну, кстати, хочу сказать, что здесь могло быть развитие старобрядческого быта по образцу Красноярского края. Дело в том, что Опенесейский канал имеет два участка, Томский и Красноярский край. Вот на территории Томского здесь заказник такой, здесь как бы не разрешали. Хотя сейчас они там селятся, они приезжают с Дальнего Востока, вот были программы прямо на этих касс, там переход, вот эти, система Кети и касса через эти озера. Вот. И там у них довольно развитая система, поселки, полностью инфраструктура создана, даже свои радиостанции передающие. Вот мне рассказывал один байдарочник, они из Томска выезжают, значит, и ежегодно они там едут до Белого Яра, потом там довозят их до Опенесейского канала, там недалеко, там даже узкоколейка где-то есть немножко еще. Единственное, по-моему, осталась паровозная узкоколейка в Томской области, вот такой раритет туристический. А затем они путешествуют, берем спиннинг, так у меня, говорит, спиннинг выходит из строя, говорит, за одну поездку. Настолько мощная рыбалка осенняя стоит. Великолепный лес, сказочно золотой, как раз вот осенний такой вот, ну, конец августа.
Желто-красный,
да? Да, там все горит, вот эти рубленные великолепные шлюзы, облицовка шлюзов, достаточно хорошая плотничная работа, подобранный лес, лиственница там, сосна, ну, лиственница внизу обычно, там, где видится, там где-то много влаги. Все добротное, там сохранились постройки, чугунные кресты даже стоят, там у них мемориальный центр есть, там лоцман первый, там, например, там где-то интересно был похоронен поселок. Кстати, барон Аминов как раз, который был инициатором, не инициатором, а руководителем этой стройки в свое время, он потом длительное время работал в городе Томске, управлении округа путей сообщения, и был инициатором, как раз одним из инициаторов создания в Томске вот этот музей быта народов Сибири.
Ну, понятно. Ну, и возвращаясь к Спасскому и
попыткам. Да, ну, Спасская, да, вот, так вот, когда это было обнаружено, выехала комиссия, оценили высокое достоинство, вообще работа великолепная, плотничья, без гвоздя, все собрано было практически. Рубка, древние образцы рубки, которые еще в 17 веке, вот как-то они это все, искусство все передавалось. Стояли буквально запасы зерна. Если бы человек туда попал, он мог спокойно там спахать небольшой там участочек и производить дары природы, кедровый орех. Они живут на кедровом орехе в основном. Почему бежали старобрядцы в Сибирь? Потому что в России не проживешь там на каком-то хлебе, если там у тебя недостаток, а в Сибири ты всегда можешь, кедровый, очень питательное ядро, самое высокое содержание масла из России, самое высокое в мире процент содержания масла.
Причем масло-то великолепное.
Великолепное, лечебное оно, и там и цинги не будет.
Наверное, и... пожалуй, получше, чем оливковое, да?
Конечно. Оно превосходит. Это король масел, можно сказать. Ну, Средиземноморье, они, конечно, построены на другой традиции. И поэтому у старобрядцев всегда были запасы большие кедрового ореха. Плюс у них были мельницы. Там ветряные небольшие, они могли перерабатывать. Они сейчас в лесу находят. В Бакчарском районе у нас такую вот мельницу с вертолета случайно обнаружили.
Еще можно найти, да?
Да, есть такие запасы пашни, все, рожь производили. Ну, рожь производили, потому что она для северного
нашего региона. Ну, в Сибири рожь, она...
Да. Ну, и пшеница, в принципе, если достаточно освещенная территория, так прикрытая от северного там в тайге участка. Причем они делали так, что даже сверху ты не очень-то увидишь. Так старались, чтобы, поскольку у нас сейчас аэрофотосъемка там, они стараются, если человек появился, так скажем, чужеродный, тогда они даже бросают поселение и могут уйти на другие участки. Это был такой случай на реке Кити, приток, там золотопромышленники были, когда-то еще до революции ушла целая большая партия старобрядцев, и они там до сих пор где-то живут. Вот, говорит, мы вышли на снегоходах. Летом не могли, потому что реки были... рубятся деревья, и ну, то есть, хлысты бросаются, и не проедешь на лодках. То есть, искусственное перекрытие. Ну, вышли зимой на снегоходах. Слышим, что-то строят, рубят топоры. Ну, видимо, они нас заметили тоже.
Ну, слышали, да.
И все, и они сразу меняют позицию. Вот они так живут этими столетиями буквально здесь. Ну, большое количество в Томск-Чулымской тайге было. Вот в районе сейчас Юкса возродили новый поселок старобрядческий. Переехало 40 семей из России. Поставили сейчас храм. Ну, это Асиновский район. Вот туда вот выезжал, и, по-моему, был у них архиепископ или митрополит, по-моему, возглавляет иерархию. Был крестный ход большой. Там был женский, мужской. Ну, это Марков Георгий, писатель, уроженец этих мест. Кстати, у меня тоже родина там рядом, Батурина, как раз в этих старобрядческих местах, я вспомню.
Кстати,
там...
в Томске забыли Георгия Маркова, да, очень редко
упоминают. Нет, ну почему он иногда его... Вот открыли памятник, между прочим, ему в прошлом или позапрошлом году, я сейчас не помню. По-моему, все-таки в прошлом году. При участии известного нашего писателя и, скажем так, артиста, да, Задорнова, друга семьи Марковых. Отец-то Задорнов был писатель.
Да, конечно.
И они дружили семьями. И вот дочь Маркова...
Причем писатель краевед, да?
Ну да, он такой, скажем, тот писал больше о Амуре, батюшке, там, восточник его, отец-то нынешнего Задорнова. А этот Сибири посвятил свое творчество. И вот они приезжали с семьями. Тараторкин не приехал, актер. Это же зять.
Да?
Да, это знаменитый этот князь Мышкин-то.
Ну, естественно.
Он
богач, бедняк, помните?
Да, Георгий Тараторкин, это зять как раз Георгия Маркова. Ну, приехал внук, почти похожий на Тараторкина. С бородкой.
Смотрите,
такой.
Какое родство-то у нас.
Да, приехал, значит, в Васиновский район, Новокусково. И вот я, значит, в этом... где-то или в прошлом году я там был, да, уже в прошлом году еще.
Или... Асиновский район богат историей, на самом деле.
Да, ну тоже. Да, там много переселенцев и добровольных было, и археология богатая, политические стоянки, мамонты, то есть довольно тоже население, ну, то есть древние там истории освоения края. Это касается, кончается Алтайский кряж, Чулым как раз омывает вот этот выступ последний, выступ. Начинается там уже равнина, то есть низменность, по сути. Это граница. Да, и там поставили бюст, вот при участии Задорнова. часть пожертвовал средств. Стоит бюст возле церкви недалеко, там у меня новый храм, по-моему, Георгия Победоносца, кажется, да. Вот батюшка. И там еще усадьба Ламсакова. Мы-то ездили в Ламсаковскую усадьбу, это бывший земский врач, ну, расстрелянный в 37 году, когда-то это было, массовые вот эти репрессии. Вот. Но сейчас ему посвятили, там очень... Земский, единственное, по-моему, первая в губернии была земская больница, вот еще комплекс. Это культурный очаг был, здание, все это сейчас подреставрировали. Очень приятное, такой на горке стоит, солнечная, очень такая местность, кедровые лесочки тут стоят, ручьи тут, Чулым тут там где-то, значит, протекает. Ну, они сейчас развиваются там, у них туда даже сейчас почти чуть не постоянный маршрут уже туристически прокладывается. То есть Георгий Марков не забыт на нашей земле. Есть библиотека имени Маркова Новокускова. Работает, и постоянно связь с семьей поддерживается. Да, но мы как бы...
Мы возвращаемся к Савиных.
Да, вернемся как бы, да, к Савиных, улица. Так вот, я посмотрел по справочнику, выходил справочник улицы и площади города Томска, выпускался Томский университет, то есть происхождение названия неизвестно.
Улица Савиных?
Да, нет, да, Евгеньевской.
А, Евгеньевская.
Она же была Евгеньевская,
да, Савиных. Да, да.
Вот, но дело в том, что ведь...
Ну, от какого-то Женьки, наверное, да?
Нет, от Святой Евгении.
А, от Святой Евгении.
Это была община сестер милосердия, основанная в 893 году профессором, известным медиком Михаилом Георгиевичем Курловым.
Потом... Или Курловым, правильно.
Ну, Курловым можно ударение делать двояко. Если на первый слог, тогда у нас получается немножко в манере германской, а если на последний слог, в манере французской. Тут в зависимости, как мы склонны. Ну, может быть, да. Так вот, он основал в 93-м году общину сестер милосердия, и в этом же году было основано общество Святой Евгении, принцессой Евгении Альденбургской. А ангел, то есть, как у нас скажут, наше имя когда называют, у нас имеет свой ангел, свой день именин, мы празднуем.
День ангела.
Да, день ангела, это день рождения отдельно, это значит отдельно. Вот, так вот, у нее была Святая Евгения, покровительница, и община была названа в честь Святой Евгении. Вот. И поэтому улица явно была связана с этим обществом, поскольку они разместились чуть позднее же, когда было построено здание в начале 20-го, прямо в начале 20 века, где-то 902-904 год по проекту архитектора Фортунат Фердинандовича Гута, мы говорили, как общежитие студентов.
Который сейчас клиники.
Да, потом началась война японская, мы вспоминаем просто материал. Да. И тогда при и так он как бы закрепил, назывались госпитальные клиники. Были факультетские клиники, это у нас на углу Московского тракта.
Да, да, да.
И вот этой Садовой улицы. А это медуниверситет, а это госпитальные. То есть закрепили. Ну, студентам, видимо, предоставили возможность где-то и частные квартиры. Был очень недорогой сектор у нас. У нас же была масса доходных домов, частных гостиниц.
Двухэтажные, да?
Вот двухэтажные деревья, парные обычные ставили, парные. Вот хорошо на Гагарина видно два дома с круглыми солярными знаками. Такие вот кружочки там в тимпанах на крыше, значит, покрашены, правда, в разный цвет они были, деревянные ворота отсутствуют, конечно, там каретники были, ну, целая служба. Поэтому, в принципе, даже студент при своем не очень богатом бытии, он и возможность такую имел. Очень дешевый был транспорт у нас, почему у нас трамвай консервативно не строился. У нас в 1899 году уже должен был появиться трамвай. Были компании, все договорились, конец 19-го, университетский город, сейчас всю линию спроектировали. А потом выступила гильдия наших извозчиков, говорит, а зачем? Зачем будет греметь это железо? То есть, только консерватизм. У нас живые лошади, у нас масса дешевого соломы, сена. Вот. Был просто избыток. Потому что травостой здесь великолепный, на поймах сибирских рек. Почему лошадей было в Томской губернии больше, чем даже 3 миллиона было населения еще до революции? Ну, включая все эти Алтаи, да, переселенцы все эти. А лошадей было, даже приходилось на любого младенца по лошади. Вот такой герб города Томска, Томской губернии же, это же конь, не случайно. Это еще со времен Чингисхана, когда здесь была Передняя Орда, вот район Тахтамыша, вот эти села. Они как раз занимались... взращивание лошадей, вот где Карымбай имел знаменитый наш свои, там где-то под Кафтанчиков, туда где-то у Курлекали, знаменитые вот эти конюшни все, конные заводы, хорошая селекция пород лошадей была, были кони для артиллерии, для кавалерии, там казачья, все сразу уже они проходили определенную подготовку эти лошади.
В браковку, да?
Да, они смотрелись, обучали, то есть производилось их обучение, то есть как бы тренаж такой. Вот,
Геннадий Славович, на... нечетной стороне Ленина после факультетских клиник, там сейчас пятиэтажка обыкновенная, да, белого кирпича с обувным магазином на первом этаже.
Это силикатный, то есть не факультетский клиник, а госпитальный.
Госпитальный, да,
да, вот мы сейчас прошу прощения. Итак, мы напомним, что улица Евгеньевская явно связана с названием общины Святой Евгении, поскольку на первом этаже был храм, Угу. И, возможно, тоже был храм в честь Святой Евгения, но улицы называли обычно по храму. Тут был большой плац, строились солдаты иногда при церкви, потому что у них был походный Александра Невского храм, а тут как бы внутренний храм. И вот здесь сейчас находится 10-й корпус, физико-технический факультет, это был гигантский плац, тут были курганы, там во дворе эти древние курганы находили 2-го, 1-го тысячелетия. То есть это какое-то ритуальное древнее место вообще, этот лагерный сад, это мыс великолепный, выступ над рекой Томи, панорама, вот эта долина, это излюбленный был. Тут были и городища, и курганные группы были, и скифский меч там нашли, карасукский. То есть показывают следы вот этих наших соседей степняков. Ну, они как бы имели лесостепной вот этот характер, то есть здесь они тоже свои крепости строили, ну, как бы свои места отдыха, места защиты, потому что везде копают, везде городища у нас, вот все высотки идут по Томи.
Ну, да.
Вот, да. А вы говорите, следующий дом, там были деревянные дома стояли, примыкающие. Просто деревянные. Но там были еще и каменные, дворовые, очень хорошие пристройки, какие-то подвалы были при этих клиниках госпитальных, я вот вспоминаю, там были несколько пристроечек таких интересных, стильных, вот, деревянные. Ну, это 60-е годы, это начало 60-х годов, сейчас их, конечно, сайдингом приезду Меркель, фрау Меркель, немножко
проспект. Ну, и там вот на углу Ленина и Учебной вот такой, он, в общем, даже освещен деревянный дом, да, прямо
угловой. Овеянный легендами и мифами. Этот дом, связанный с романом...
Он одно время почти рассыпался.
Ну, его подреставрировали. Да. Но он как бы, как визитная карточка этого района, потому что потеряется он, как-то что-то уже будет недоставать.
Ну, а напротив него, прям по диагонали, тоже визитная карточка сталинского времени.
Да, там уже этот классицизм пошел, да, сталинский ампир. Вот, этот дом построен был в конце 19 века, видимо, архитектор Хомич, известный томский, он массу построил здесь замечательных зданий, Станислав Хомич. Да, любопытно, что вот как раз роман-то «Томские трущобы» и «Черная маска», второй роман известного Валентина.
Я его читал.
Валентина Куриц.
А она, в советское время, она же ходила почти как подпольная книга, её нигде не было.
Распечатывали на печатных машинках.
Да.
Она могла, ее можно было посмотреть.
Они только слышали, что есть книга «Томские трущобы», но никто не видел.
Овеяна легендами город. Да. Когда вот ее не было массово, она такой легендарный.
А почему ее не было массово, Геннадьевич?
Дело в том, что...
идеология партийная.
Да, конечно, там немножко это буржуазные все эти пережитки, воспевание, идеализация. Вообще-то он, Валентин Курицын, он работал у, ну, как бы его пригласил сотрудничать с газетой «Сибирские отголоски», «Князь». Но я его называю князь, некоторые опускают слово князь, поскольку он был все-таки ссыльный. Долгоруков, известная семья князей Долгоруковых.
Ну, семья-то известная.
Всеволод.
В Российской империи.
Да, известная, да. Всеволод Сибирский у него был эпитет.
Князья Долгорукие же, да?
Да, из того древнего, основатель Москвы. Он был тоже москвичом. Вообще родился, по-моему, в Петербурге он. Как-то там семья была петербургско-московская. Вот, ну, в юности это известное дело червоных валетов, когда они делали подложные вексели. Вот, золотая молодежь. Ну, не очень люди ответственно поступали, немножко где-то гуляли.
Резвились от безделья,
да, этих вот купцов, которые курили, помните, пятисотенные купюры, могли там кутить, эти кутежи. Это какая-то была ирония над этим сословием еще такая, простоватость некоторых. А это, поскольку там из аристократов, они решили вот, ну, как-то немножко свое благосостояние, может быть, ну, всегда не хватает молодежи, да, средств.
Да.
И они решили, значит, вексель. Но это нехорошо с точки зрения, что всегда аристократ был примером для... кого? Для гражданским примером. Он это честь самого государя-императора, поскольку у него тоже, в царе тоже есть крови, родственные, значит, связи. Поэтому нельзя было порочить поступками неблагородными.
А государь-император это помазанник Божий.
Помазанник Божий,
да. Цепочка замыкается,
ну, то есть, это и пирамидка такая. Поэтому, конечно, это очень строго все рассматривалось. Это был суд чести определенный, как вот бывает там где-то в офицерский, да?
Ну, он и сейчас
суд,
есть.
Да, суд чести. Вот. И он был сослан в Сибирь на пожизненное. То есть, его не стали, конечно, куда-то загонять там на рудники, как декабристов.
Прямо на пожизненное?
Да. Он так закончил.
Грустно.
Ой, он грустно, родился в 850 году в Петербурге.
Кстати, сейчас кому-нибудь из Москвы на пожизненную ссылку уехать в Сибирь.
Вообще Томск отличался тем, что здесь был город переполнен разными...
Жизнь удалась однозначно.
Нет, почему? Это считалось... Это места не столь отдалённые.
Но это в те времена.
Да. Вот говорят, места не столь отдалённые. Что это такое? Это Западная Сибирь. А места отдаленные это уже восточные, от Москвы считаю, от Петербурга.
Ну, понятно.
Поэтому места это считалось элитно. Томск считался таким...
Самые отдаленные места – это, наверное, Сахалин.
Ну. Да.
Дальше. Почему-то на Камчатке каторги не было.
На Камчатке там как-то немножко, видите, может быть, не так удобно было доступность, потому что их возили пароходами из Одессы.
Ну, если до Сахалина довезли пароходом.
Да.
Из Одессы, вы имеете, южным путем?
Да. А нужно было, видите, поскольку сосед была Япония, Mm-hmm. Нужно было еще заселять эту территорию, дабы не было определенных претензий.
С этой точки зрения.
Да, это элемент был. А Камчатка там далеко от Японии. Курилы идут, еще гряда, Курильская гряда идет. Ну, наверное, поэтому нужно было укреплять границы. Вот Екатерина II в своем, почему немцев туда, Павловский край, направила большое количество. Потому что тоже присоединили территории, Казахстан там уже. Ну,
и, она все, не... и все голо.
Да, и немцы очень красиво туда вошли. Строили кирхи каменные, добротно, все как бы на века.
Красиво,
да, все, до сих пор там сейчас реставрируют, кстати, у них поселки.
А там поселки до Катарина сих пор, говорят, есть очень аккуратные.
А очень аккуратно сохранились до сих пор. Вот они, кстати, многие живут в Томске из этих районов до сих пор. 15 тысяч у нас население немецкое пока. Было больше, но вот эти годы немножко оно растаяло. Вот, да, и поэтому здесь то же самое, Сахалин.
Ну, как... И вот да. этот дом на углу да. связан
так
с тонкими
так вот, да, вот интересно, да, вот этот дом, что есть подземный
ход. Это Ленина 8, кажется,
Ленина 8, да, угловой. Его назвали там дом с колокольчиками. Раньше был магазин. Когда вот крыльцо, вот это самое,
торец, выходит
угол,
на торец.
Угол такой, как бы срезанный угол.
Там магазин был?
Да, там колокольчик называли. Когда заходил, начинал. Колокольчик есть за истоком.
А колокольчик за истоком тоже
да, есть,
известный.
Да, и здесь колокольчик.
Там же... во времена, когда в Сухого закона всегда водку продавали, да, если не ошибаюсь, был известен.
Вот тот заисточник,
да,
дали,
да? Да, да,
да. Ну, там возможно, там, потому что рядом был ликер-водочный завод.
Ну, да.
И производство было непосредственно вблизи, естественно, и, наверное, в связи с этим... Как-то там была какая-то льгота определенная для этой территории.
Ага.
Вот. Да, и так Курицын Валентин получает предложение от князя Долгорукова написать нечто аналогичное петербургскому писателю Крестовскому. Он берет не Крестовский пишет. Тот написал петербургские трущобы, а этот по
аналогии... Петербургские тайны.
Нет, трущобы.
Трущобы, да?
Трущобы, да. Это есть парижские тайны, Жанна Сю. Это такой есть роман.
Где Жан Море играет потом.
Ну да, это не экранизировали. Вот, а здесь это были томские тайны своего рода и томские трущобы, да. Вот он пишет, печатается в начале этот роман, для чего он был заказан? Чтобы, понимаете, рейтинг его газеты «Сибирский отголосок», который редактировал князь Долгорукова. Там были где-то, говорит, карта даже была подземных ходов приложена. Вот,
но она выдумана, или
вот,
правда?
Вот я не видел того оригинального подборки этих вот публикаций.
Ну, вы как историк и краевед, есть томские трущобы подземных?
Нет,
хода?
Они есть, но, наверное, все-таки они не так, не катакомбы какие-то, знаете, древнего Рима.
Ну, стройки не катаются там.
Рима. Нет, а катакомбы Парижа и Рима чего возникали? Камень ломали. Нужен был строительный камень.
Материал для стройки.
Материал,
тоже.
И постепенно они специально бы, никто не стал
не, так вот себя вот я тоже думаю, кто бы специально рыл такие гигантские стройки.
Есть,
стройки.
Конечно, пещерного такого типа, и тоже катакомбы, город Николаев, например, где-то база была строительная морского флота.
Судоремонтный завод,
да, сейчас вот там есть. Развитая почему-то система тоже катакомб, может быть, в связи с фортификационными какими-то планами было. И есть одесские катакомбы, опять же, строительный камень.
Камень?
Вот, вот, а они создавали такое предпочтение, ну, немножко обрабатывали потом.
Ну, это естественно, ну, раз уж получилось траншея.
Вот парижские сейчас катакомбы там используют, там вот этот у них, как называется, ассуарий. Это хранилище костей, тут кладбище вот эти места, когда сносили, они чтобы их сбрасывали туда, а потом выложили великолепные пирамиды, там кости, значит, туда молодежь ходит ночью, ходит гид, все с подсветкой. Где-то там Шарль Перро, сказочник, например, там масса интереснейших людей ведь оказались вот в известности, я вот перечитал где-то список. Вот, в другом случае они использовались как какие-то там хранилища воды, например. Ну, могли такие цистерны ставить. По-разному использовали их. Ну, вот. Ну, а в Томске-то, видите, тут дело так не было поставлено. Тут же дерево. Основной строительный материал у нас преимущественно.
Во-первых, дерево. Во-вторых, очень много зыбких почв, подземных рек.
Да, ключевая система очень. Ну, хотя основа каменная. Вот он стоит на скале. Это же западный Саян, Кузнецкая Латау заканчивается.
Ну, на скале, наверное, до 10-го колода, до главного
корпуса. Нет, смотрите, скальник выходит у нас на обрубе, там были каменоломни.
А, ну, тоже.
Там даже парк.
Ну, опять же, где тысяча мелочей, болото.
Да, они так вот немножко, да.
В зависимости от
того. Ну, тысяча мелочей стоит на свайных полях, из лиственницы сделанные поля. Кстати, очень успешно. Где-то, по-моему, что-то 16, что ли, слоев укладывали бревна. И вот делали такой фундамент немножко, чтобы он подвижнее немножко был, и трещин не дают, надо сказать. Ну, тем более, связи были внутри каменные, железные связи были, и поэтому этот один... Да, у нас так немножко мигрируют, где-то низкие есть, а где-то каменистые.
Ну, и возвращаясь к Ленину 8.
Да, и так это здание, вот оно вошло в роман «Черная маска» — это вторая часть, а первый роман — это «Томские трущобы». Вот это был дом Громадина, якобы там подземный ход как раз находится, куда исчезают целые чуть не тройки, романтика, что где-то здесь проходит под проспектом, он пишет, как скачут эти кони под землей, эти, значит, там какие-то романтические герои, там этот князь Загорский, вампир, там проживает в гостиничном номере, у которого такая шпага там, она сейчас где-то хранится здесь у нас в одном медицинском институте, университете, по-моему, есть музей там, да? У них, да, медицинский эксперт, какой-то экспертный. Угу.
Значит, судебно-медицинская
экспертиза. Хранится этого, из этого романа, как бы реальный герой, граф Загорский, и роман Климычева был, по-моему, «Прощаль». Томский писатель, вот, недавно, ушедший, покинувший нас писатель, очень известный, почетный гражданин города Томска. Вот, у него есть роман «Прощаль», как раз времен гражданской войны, и как раз вот этот эпизод, угу, с этим графом, за который эвакуируется из Польши откуда-то, значит, здесь вот, они, и же много поляков выезжало. Так вот, этот дом, а во время войны, между прочим, это здание использовало Министерство культуры СССР. Все было эвакуировано в Томск.
И работало в этом здании,
это было базовое. Вообще тут было очень много филармоний всякие, там концертные, управления всевозможные, госцирк находился, например, центральный, там библиотеки вывозились, какие-то фонды, значит, ценные, ну, архивные фонды, ну, хранились в нашей библиотеке. Сейчас Севастопольская картинная галерея хранилась у нас целиком, спасенная тогда последним, можно сказать, эшелоном.
Благодаря... А почему именно в Томск, например, а не в Новосибирск?
А дело в том, что гнали эшелон, это была статья в «Красном знамени» газете.
Город же уже большой.
Я забыл фамилию этого героя, который спас ее, по сути дела. Дело в том, что приходит в Томск эшелон какой-то, загоняет его на пути Томск-2, и он стоит вообще такой застывший. А там где-то лежит человек такой, где-то на последних сухарях и на воде.
Который его охраняет?
Который его хранитель. Этого... Ага. Он, в принципе, мог и не дойти. А его гнали, а то, что тупиковый
жилье. Ну понятно. И то есть он мимо Новосибирска.
Они все проходили, прошел. У нас места нет, у нас тут все забито.
Ну
все,
да, на самом деле, это надо перегнать вагоны, куда-то разгружать.
И тогда говорит, а давай в Томск. А в Томск это уже, когда дальше путей нету, уже обратно никто не
подумает. Ну да, учитывая, что это не станки, да, и не завод,
да,
никто,
да,
не
сходит. Да, его привезли, говорит, а что там картина? А, не первую очередь.
Ну конечно.
И его загнали, он там, говорит, потом нашли человека такого страшно истощенного. Ходили, стали стучать двери, там живой кто-то есть.
Вот вам и подвиг, да?
Да, 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 вот его говорит. Как-то вот фамилия. Сейчас его, кстати, между прочим, галерея носит его имя.
Вот служение искусства.
Я забыл фамилию этого человека. И вот, да, наконец дошла очередь, там, ну, его согрели чаем,
ну, естественно,
попоили, привели в чувство, он все рассказал, документы показал. И тогда подобрали подвалы дома офицеров. И здесь хранилось. Была вообще-то интересная легенда о том, что хранились фонды Эрмитажа у нас. Чуть ли не Бенуа вот эти вот.
Ну, вполне возможно,
Бенуа, почему бы нет. В Новосибирске, я знаю, что там на Урале. Нет, так, кстати, Эрмитаж дальше Урала не пошел. Екатеринбург.
Геннадий Иванович, вы знаете, я вот на вас смотрю и слушаю, и, ну, нам года, наверное, не хватит, потому что, на самом деле, наш город, ну, это кладезь всего.
Вот, да, мы, вот история всё-таки.
Мы сегодня прошли буквально... Ну, то, что ногами пройти, наверное, не составит 5 минут, да, от улицы Савиных,
да, до улицы Учебной. Да, но это культурное пространство, когда, да, оно насыщенное раритетами, да, время меняется.
Я осмелюсь сказать, что культурное пространство требует гораздо больше времени, чем магазинное пространство.
Ну да.
Магазины можно пролететь быстрее, правда,
можно,
да?
По этим маркетам.
И они никогда не сравнятся с культурным пространством.
Нет, это ощущение другое времени. А когда ты идешь среди города памяти, среди памятников, попадаете в какой-нибудь там, ну, не знаю, Рим, может быть, Москву, даже кремлевскую часть, да, когда гуляете по древним.
А нужно знать, Рим, Москва – это замечательно, только нужно еще знать
третий
и любить
Рим.
Свой город, да.
Да.
И, конечно,
быть,
и четвертый.
Да, и здесь тоже этот замечательный Гранд Проспект, как мы его называем, Большой Проспект, или Миллионный.
Вы знаете, я бы на месте властей сделал вот проспект Ленина, пусть он будет, а ниже надо бывший Гранд Проспект.
А вот есть такие города, между прочим, исторические, где это сделано.
Вот замечательно,
пишется,
да?
Двойное название. Конечно, так это само по себе. Вот мы говорим, вот недавно проходил здесь...
Вот там... вам познание, вот культура.
Да, 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 и люди ходят, дети читают два.
Конечно.
Старые и новые.
Да. Не надо уничтожать уже, пусть это... был Ленина.
Да, идея, нет, идея уже где-то работает в России.
Да?
Да, многие города.
Давайте попробуем в Томске.
Ну, может быть, услышат нас наши отцы, говорится, города, области, наши культурологи.
Вот. Геннадий Славович, да, я вас благодарю за сегодня, за участие в сегодняшней программе. Вот прям земной вам поклон.
Ну,
и в следующий раз мы двинемся дальше.
Хорошо.
Перескочим на нечетную сторону.
Очень много. И благодаря вашему любопытству, между прочим, вы меня активно поддерживаете, задаете вопросы. Вы знаете, вы уроженец Томска.
Да.
Это замечательно. И вот мне
и
такой
очень
как раз...
когда-то рвался сюда.
Да.
И люблю этот город.
Да, да,
при
да.
всем при том.
Да, при всех обстоятельствах жизни.
Да, они разные бывают.
Да. Поэтому вот у нас...
Геннадий, спасибо вам и спасибо всем, кто нас слушал. Всего вам доброго.
Да, доброго всего.
домой нельзя воротить, и печалиться нечем. У каждой эпохи свои подрастают леса, а все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа, а все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью, машины нас ждут и ракеты уносят нас вдаль, а все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного, и не будет отныне, а жаль, а все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного, и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко по знаниям морю безбрежному, разумный свой век, многоопытный век свой любя, а все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя, а все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали, мы все обрели, и надежную пристань, и свет, а все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед, а все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Yeah.